покуда Порфирий Владимирович растабарывает на антресолях, внизу бабушка Арина Петровна собрала вокруг себя молодежь, не без цели что-нибудь выведать, и беседует с нею. «Ну ты как?» — обращается она к старшему внучку Петеньке. «Ничего, бабушка, вот на будущий год в офицеры выйду». «Выйдешь ли? Который уж ты год обещаешь? Экзамены, что ли, у вас трудные? Бог тебя знает». Он, бабушка, на последних экзаменах из начатков срезался. Батюшка спрашивает, что есть Бог, а он: «Бог есть дух, и есть дух и святому духу». «Ах, бедный ты, бедный, как же это ты так? Вот они, сироты, и то чай знают». «Еще бы, Бог есть дух невидимый», — спешит блеснуть своими познаниями Анненька. «Его же никто же не видел, нигде же», — перебивает Любенька. «Всеведущий, всеблагий, всемогущий, вездесущий», — продолжает Анненька. «Кама пойду от духа твоего и от лица твоего, кама бежу, аще взыду на небо, там и еси, аще сниду в ад, там и еси». «Вот и ты бы так отвечал, с эполетами теперь был бы». «А ты, Володя, что с собой думаешь?» Володя багровеет и молчит. «Тоже видно, и святому духу. Ах, детки, детки, на вид какие вы шустрые, а никак науку преодолеть не можете. И добро бы отец у вас баловник был. Что, как он теперь с вами?» «Все тоже, бабушка. Колотит? А я ведь слышала, что он перестал драться-то. Меньше, а все-таки. А главное, надоедает уж очень. Этого я что-то уж и не понимаю. Как это отец надоедать может?» «Очень бабушка надоедает. Не уйти без спросу нельзя, не взять что-нибудь. Совсем подлость. А вы бы спрашивались, язык-то чай не отвалится?» «Нет уж, с ним только заговори, а он потом и не отвяжется. Постой да погоди, потихоньку да полегоньку. Уж очень бабушка скучно он разговаривает. Он, бабушка, за нами у дверей подслушивает. Только на днях его Петенька и накрыл. Ах вы, проказники! Что ж он? Ничего. Я ему говорю, это не дело, папенька, у дверей подслушивать. Пожалуй, недолго и нос вам расквасить». А он: «Ну-ну, ничего-ничего, я, брат, яко тать нощи». Он, бабушка, на днях яблоко в саду поднял, да к себе в шкапике положил, а я взял да и съел. Так он потом искал его, искал, всех людей к допросу требовал. Что это, скуп, что ли, он очень сделался? Нет, и не скуп, а так как-то. Пустяками все занимается. Бумажки прячет, паданцев ищет. Он всякое утро про скомидию у себя в кабинете служит, а потом нам по кусочку про свиры дает. Черствый, причерствый. Только мы однажды с ним штуку сделали. Подсмотрели, где у него про свиры лежат, надрезали в просвире дно, вынули мякиш до чухонского масла и положили. Однако ж вы тоже головорезы. Ничего, только целый день плевался и все словно про себя говорил. Шельмы. Ну, мы, разумеется, на свой счет не приняли. А ведь он, бабушка, вас боится. Чего меня бояться? Не пугало чай? Боится, это верно. Думает, что вы проклянете его. Он этих проклятий в страх как трусит. Арина Петровна задумывается. Сначала ей приходит на мысль: а что, ежели и в самом деле прокляну? Так-таки возьму да и прокляну. Проклинаю! Потом на смену этой мысли поступает другой, более насущный вопрос. Что ты, Иудушка, какие-то проделки он там наверху проделывает? Так чай и извивается. Наконец ее осеняет счастливая мысль. Володя, ты, голубчик, легонькой, сходил бы потихоньку да подслушал бы, что у них там. С удовольствием, бабушка. Володенька на цыпочках направляется к дверям и исчезает в них. «Как это вы к нам сегодня надумали?» — начинает Арина Петровна допрашивать Петеньку. «Мы, бабушка, давно собирались, а сегодня Улитушка прислала с Нарочным сказать, что доктор был и что не нынче, так завтра дядя непременно умереть должен. Ну а насчет наследства? Был у вас разговор?» «Мы, бабушка, целый день все об наследствах говорим. Он все рассказывает, как прежде еще до дедушки было. Даже Горюшкина бабушка помнит. Вот, говорит, кабы у тетеньки Варвары Михайловны детей не было, нам бы Горюшкина-то принадлежало. И дети-то, говорит, Бог знает от кого. Ну да не нам другим судить. У ближнего сучок в глазу видим, а у себя и бревна не замечаем. Так-то, брат. Ишь ведь какой!» «Замужем, чай, тетенька-то была. Коли что и было, все муж прикрыл». «Право, бабушка. И всякий раз, как мы мимо Горюшкина едем, всякий раз он эту историю поднимает. И бабушка Наталья Владимировна говорит, из Горюшкина взята была. По всем бы правам ему в Головлевском роде быть должно. Ан папенька покойник за сестрою в приданое отдал. А дыни, говорит, какие в Горюшкине росли, по 20 фунтов весу, вот какие дыни. Уж в 20 фунтов. Что это я об таких не слыхивала? Ну а насчет Дубровина, какие его предположения? Тоже в этом роде. Арбузы да дыни, пустяки все. В последнее время, впрочем, все спрашивал. А как вы, детки, думаете, велик у брата Павла капитал? Он, бабушка, уж давно все вычислил, и в укупной суды сколько, и когда имение в опекунский совет заложено, и сколько долгу уплачено. Мы и бумажку видели, на которой он вычисление делал, только мы ее, бабушка, унесли. Мы его, бабушка, этой бумажкой чуть с ума не свели. Он ее в стол положит, а мы возьмем да в шкаф переложим. Он в шкапу на ключ запрет, а мы подберем ключ да в просверы засунем. Раз он в баню мыться пошел, смотрит, а на полке бумажка лежит. Веселье у вас там. Возвращается Володенька. Все глаза устремляются на него. Ничего не слыхать. Только и слышно, что отец говорит. Безболезненный, непостыдный, мирный. А дядя ему — уйди, кровопивец. А насчет распоряжения не слыхал? Кажется, было что-то, да не разобрал. Очень уж бабушка плотно отец дверь захлопнул. Жужжи ты только. А потом дядя вдруг как крикнет: «Уйди!» Ну, я поскорей-поскорей, да и сюда. Хоть бы сиротком, тоскует в раздумье Арина Петровна. Уж если отцу достанется, он, бабушка, никому ничего не даст, удостоверяет Петенька. Я даже так думаю, что он и нас-то наследство лишит. Не в могилу же с собой унесет. Нет, а какое-нибудь средство выдумает. Он на медне с недаром с попом поговаривал. А что, говорит батюшка, если бы Вавилонскую башню выстроить? Много на это денег потребуется? Но это он так, может, из любопытства. Нет, бабушка, проект у него какой-то есть. Не на Вавилонскую башню, так в Афон пожертвует, а уж нам не даст. А большое, бабушка, у отца имение будет, когда дядя умрет, — любопытствует Володенька. Но это еще Богу известно, кто прежде кого умрет. Нет, бабушка, отец, наверное, рассчитывает. Давеча только мы до Дубровинской ямы доехали, он даже картуз снял, перекрестился. Слава Богу, говорит, опять по своей земле поедем. Он, бабушка, все уж распределил. Лесок увидал, вот, говорит, кабы на хозяина, ах, хорош бы был лесок. Потом на покосец посмотрел, ай да покосец. Смотри-ка, смотри-ка, стогов-то что наставлено. Тут прежде конный заводец был. Да-да, и лесок, и покосец, все, ваши голубчики, будет. Батюшки, да никак на лестнице-то скрипнуло. Тише, бабушка, тише. Это он, яко тать в нощи у дверей подслушивает. Наступает молчание, но тревога оказывается ложную. Арина Петровна вздыхает и шепчет про себя. «Ах, детки, детки!» Молодые люди в упор глядят на сироток, словно пожрать их хотят. Сиротки молчат и завидуют. «А вы кузина мамзель Лотар видели?» — заговаривает Петенька. Анненька и Любенька взглядывают друг на друга, точно спрашивают, из истории это или из географии. «В прекрасной Елене. Она на театре Елену играет». «Ах да, Елена, это Парис. Будучи прекрасен и молод, он разжег сердца богинь. Знаем, знаем», — обрадовалась Любенька. «Это самое и есть. А как она каскадер выделывает. Прелесть!» «У нас давеча доктор все кувырком пел. Кувырком — это покойная Лядова. Вот, кузина, прелесть-то была. Когда умерла, так 1002 человек за гробом шли. Думали, что революция будет». «Да ты об театрах, что ли, болтаешь?» — вмешивается Арина Петровна. «Таким, мой друг, не по театрам ездить, а в монастырь. Вы, бабушка, все нас в монастыре похоронить хотите», — жалуется Анненька. «А вы, кузина, вместо монастыря-то в Петербург укатите. Мы вам там все покажем». «У них, мой друг, не удовольствие на уме должны быть, а божественное», — продолжает наставительно Арина Петровна. «Мы их, бабушка, в Сергиеву пустынь на лихаче прокатим. Вот и божественное будет». У сироток даже глазки разгорелись, и кончики носиков покраснели при этих словах. «А как, говорят, поют у Сергия!» — восклицает Анненька. «Сем уж, кузина, возьмите. Тресвятую песнь припевающе. Даже отец так не споет. А потом мы бы вас по всем трем подьяческим покатали. Мы бы вас, кузина, всему-всему научили. В Петербурге ведь таких, как вы, барышень, очень много. Ходят да каблучками постукивают». «Разве что этому научите», — вступается Арина Петровна. «Уж оставьте вы их, Христа ради, учители. Тоже учить собрались. Наукам должно быть. Вот я с ними, как Павел умрет, в Хотьков уеду. И так-то мы там заживем». «А вы все сквернословите!» — вдруг раздалось в дверях. Посреди разговора никто и не слыхал, как подкрался Иудушка, яко тать в нощи. Он весь в слезах, голова поникла, лицо бледно, руки сложены на груди, губы шепчут. Некоторое время он ищет глазами образа, наконец находит и с минуту возносит свой дух. «Плох, ах, как плох!» — наконец воскликает он, обнимая милого друга маменьку. «Неужто уж так? Очень-очень дурен голубушка. А помните, каким он прежде молодцом был?» «Ну, когда же молодцом? Что-то я этого не помню». «Ах, нет, маменька, не говорите. Всегда он... Я как сейчас помню, как он из корпуса вышел, стройный такой, широкоплечий, кровь с молоком. Да, да, так-то, мой друг, маменька, все мы под Богом ходим. Сегодня и здоровые, и сильные, и пожить бы, и пожуировать бы, и сладенького скушать, а завтра...» Он махнул рукой и умилился. Поговорил ли он, по крайней мере? «Мало, голубушка, только и молвил. Прощай, брат. А ведь он, маменька, чувствует, что ему плохо приходится. Будешь, батюшка, чувствовать, как грудь-то ходуном ходит. Нет, маменька, я не об том. Я о прозорливости. Прозорливость, говорят, человеку дана. Который человек умирает, всегда тот зараньше чувствует. Вот грешникам тем в этом утешении отказано». «Ну-ну, об распоряжении не говорил ли чего?» «Нет, маменька, хотел он что-то сказать, да я остановил. Нет, говорю, нечего об распоряжениях разговаривать. Что ты мне, брат, по милости своей оставишь, я всем буду доволен. А ежели и ничего не оставишь, и даром за упокой помяну. А как ему, маменька, пожить-то хочется? Так хочется, так хочется. И всякому пожить хочется. Нет, маменька, вот я об себе скажу. Ежели Господу Богу угодно призвать меня к себе, хоть сейчас готов. Хорошо, как к Богу, а ежели к сатане угодишь. В таком духе разговор длится и до обеда, и во время обеда, и после обеда. Арине Петровне даже на стуле не сидится от нетерпения. По мере того, как Иудушка растабарывает, ей все чаще и чаще приходит на мысль. А что, ежели прокляну? Но Иудушка даже и не подозревает того, что в душе матери происходит целая буря. Он смотрит так ясно и продолжает себе потихоньку да полегоньку притеснять милого друга маменьку своей безнадежной канителью. Прокляну, прокляну, прокляну. Все решительнее и решительнее повторяет про себя Арина Петровна. В комнатах пахнет ладаном, по дому раздается протяжное пение, двери отворены настежь, желающие поклониться покойному приходят и уходят. При жизни никто не обращал внимания на Павла Владимировича, со смертью его всем сделалось жалко. Припоминали, что он никого не обидел, никому грубого слова не сказал, ни на кого не взглянул косо. Все эти качества, казавшиеся прежде отрицательными, теперь представлялись чем-то положительным, и из неясных обрывков обычного похоронного празднословия вырисовывался тип доброго барина. Многие в чем-то раскаивались, сознавались, что по временам пользовались простотою покойного в ущерб ему. Да ведь кто же знал, что этой простоте так скоро конец настанет? Жила-жила простота, думали, что ей и веку не будет, а она вдруг. А была бы жива простота, и теперь бы накаливали. Накаливай, ребята, что дуракам в зубы смотреть? Один мужичок принес Иудушке 3 целковых и сказал: должок за мной покойному Павлу Владимировичу был. Записок промежду нас не было, так вот. Иудушка взял деньги, похвалил мужичка и сказал, что он эти 3 целковых на маслице для неугасимой отдаст. И ты, дружок, будешь видеть, и все будут видеть, а душа покойного радоваться будет. Может, он что-нибудь и вымолит там для тебя. Ты и не ждешь, ан вдруг тебе Бог счастье пошлет. Очень возможно, что в мирской оценке качеств покойного неясно участвовало и сравнение. Иудушку не любили. Не то, чтобы его нельзя было обойти, а очень уж он пустяки любил, надоедал да приставал. Даже земельные участки немногие решались у него картомить, потому что он сдаст участок, да за каждый лишний запаханный или закошенный вершок, за каждую пропущенную минуту в уплате денег, сейчас начнет съемщика по судам таскать. Многих он так-то затаскал и сам ничего не выиграл. Его привычку кляузничать так везде знали, что почти не разбирая дел, отказывали в его претензиях, и народ волокитами да прогулами разорил. «Не купи двора, а купи соседа», — говорит пословица, а у всех на знати каков сосед Головлевский барин. Нужды нет, что мировой тебя оправит, он тебя своим судом сатанинским изведет. И так как злость, даже не злость, а скорее нравственное окостенение, прикрытое лицемерием, всегда наводит какой-то суеверный страх, то новые соседи, Иудушка очень приветливо называет их соседушками, боязливо кланялись в пояс, проходя мимо кровопивца, который весь в черном стоял у гроба с сложенными ладонями и воздетыми вверх глазами. Покуда покойник лежал в доме, домашние ходили на цыпочках, заглядывали в столовую. Там на обеденном столе был поставлен гроб. Качали головами, шептались. Иудушка притворялся чуть живым, шаркал по коридору, заходил к покойничку, умилялся, поправлял на гробе покров и шептался с становым приставом, который составлял описи и прикладывал печати. Петенька и Володенька суетились около гроба, ставили и зажигали свечки, подавали кадила и прочее. Анненька и Любенька плакали и сквозь слезы тоненькими голосами подпевали дьячкам на панихидах. Дворовые женщины в черных коленкоровых платьях утирали передниками раскрасневшиеся от слез носы. Арина Петровна тотчас же, как последовала смерть Павла Владимировича, ушла в свою комнату и заперлась там. Ей было не до слез, потому что она сознавала, что сейчас же должна была на что-нибудь решиться. Оставаться в Дубровине она и не думала. Ни за что, ни за что. Следовательно, предстояло одно — ехать в Погорелку. Имение сирот, то самое, которое некогда представляло кусок выброшенной ею непочтительной дочери Анне Владимировне. Принявши это решение, она почувствовала себя облегченную, как будто Иудушка вдруг и навсегда потерял всякую власть над нею. Спокойно пересчитала 5-процентные билеты. Капиталу оказалось своего 15 тысяч, да столько же сиротского, ею накопленного. И спокойно же сообразила, сколько нужно истратить денег, чтоб привести Погорелковский дом в порядок. Затем немедленно послала за Погорелковским старостой, отдала нужные приказания насчет найма плотников и присылки в Дубровино подвод за ее и сиротскими пожитками, велела готовить тарантас. В Дубровине стоял ее собственный тарантас, и она имела доказательство, что он ее собственный, и начала укладываться. К Иудушке она не чувствовала ни ненависти, ни расположения. Ей просто сделалось противно с ним дело иметь. Даже ела она неохотно и мало, потому что с нынешнего дня приходилось есть уже не Павлова, а Иудушкина. Несколько раз Порфирий Владимирович заглядывал в ее комнату, чтоб покалякать с милым другом маменькой. Он очень хорошо понимал ее приготовление к отъезду, но делал вид, что ничего не замечает. Но Арина Петровна не допускала его. «Ступай, мой друг, ступай, мне некогда». Через 3 дня у Арины Петровны все было уже готово к отъезду. Отстояли обедню, отпели и схоронили Павла Владимировича. На похоронах все произошло точно так, как представляла себе Арина Петровна в то утро, как Иудушке приехать в Дубровино. «Именно так!» — крикнул Иудушка. «Прощай, брат!» — когда опускали гроб в могилу. Именно так же обратился он вслед за тем к Улитушке и торопливо сказал: «Кутью-то, кутью-то не позабудьте взять, да в столовой на чистенькую скатерцу поставьте. Чай в доме, братца, помянуть придется». К обеду, который по обычаю был подан сейчас, как пришли с похорон, были приглашены 3 священника, в том числе отец благочинный и диакон. Дьячкам была устроена особая трапеза в прихожей. Арина Петровна и сироты вышли в дорожном платье, но Иудушка и тут сделал вид, что не замечает. Подойдя к закуске, Порфирий Владимирович попросил отца благочинного благословить яствие и питье. Затем налил себе и духовным отцам по рюмке водки, умилился и произнес: «Новоприставленному вечная память! Ах, брат, брат, оставил ты нас, а кому бы, кажется, и пожить, как не тебе? Дурной ты, брат, нехороший, — сказал, перекрестился и выпил. Потом опять перекрестился и проглотил кусочек икры. Опять перекрестился и былычка отведал. «Кушайте, батюшка», — убеждал он отца благочинного. «Все это запасы покойного братца. Любил покойник покушать. И сам хорошо кушал, а еще больше других любил угостить. Ах, брат, брат, оставил ты нас. Нехороший ты, брат, недобрый». Словом сказать, так зарапортовался, что даже позабыл о маменьке. Только тогда вспомнил, когда уж Рыжечков зачерпнул и совсем было собрался ложку в рот отправить. «Маменька, голубчик, а я-то простофилю уписываю. Ах, грех какой! Маменька, закусочки, Рыжечков-то Рыжечков! Дубровинские ведь Рыжечки-то! Знаменитые!» Но Арина Петровна только безмолвно кивнула головой в ответ и не двинулась. Казалось, она с любопытством к чему-то прислушивалась. Как будто какой-то свет пролился у ней перед глазами, и вся эта комедия, к повторению которой она с малолетства привыкла, в которой сама всегда участвовала, вдруг показалась ей совсем новую, невиданную. Обед начался с родственных пререканий. Иудушка настаивал, чтоб маменька на хозяйское место села. Арина Петровна отказывалась. «Нет, ты здесь хозяин, ты и садись, куда тебе хочется», — сухо проговорила она. «Вы хозяйка, вы, маменька, везде хозяйка, и в Головлеве, и в Дубровине, везде», — убеждал Иудушка. «Нет уж, садись. Где мне хозяйкой Бог приведет быть, там я и сама сяду, где вздумается. А здесь ты хозяин, ты и садись». «Так мы вот что сделаем. Мы хозяйский-то прибор незанятым оставим. Как будто брат здесь невидимо с нами сотрапезует. Он хозяин, а мы гостями будем». Так и сделали. Покуда разливали суп, Иудушка, выбрав приличный сюжет, начинает беседу с батюшками, преимущественно, впрочем, обращая речь к отцу благочинному. «Вот многие нынче в бессмертие души не верят, а я верю», — говорит он. «Уж это разве отчаянные какие-нибудь?» — отвечает отец благочинный. «Нет, и не отчаянные, а наука такая есть. Будто бы человек сам собою. Живет это и вдруг умер. Очень уж много этих наук нынче развелось, поубавить бы. Наукам верят, а в Бога не верят. Даже мужики, и те в ученые норовят». «Да, батюшка, правда ваша. Хотят, хотят в ученые попасть. У меня вот Нагловский. Есть нечего, а на меднись приговор написали, училище открывать хотят. Ученые!» «Против всего нынче науки пошли. Против дождя — наука, против ведра — наука. Прежде бывало попросту. Придут да молебен отслужат. И даст Бог. Ведра нужно — ведра Господь пошлет. Дождя нужно — и дождя у Бога не занимать стать. Всего у Бога довольно. А с тех пор, как по науке начали жить, словно вот отрезало, все пошло безо времени. Сеять нужно, засуха, косить нужно, дождик».
«Правда ваша, батюшка, святая ваша правда. Прежде как Богу-то чаще молились, и земля лучше родила. Урожаи-то были не нынешние, сам четверт да сам пят, старицу давала земля. Вот маменька чай помнит. Помните, маменька», — обращается Иудушка к Арине Петровне с намерением и ее вовлечь в разговор. «Не слыхала, чтоб в нашей стороне. Ты, может, об ханаанской земле читал. Там, сказывают, действительно это бывало», — сухо отзывается Арина Петровна.
«Да, да, да», — говорит Иудушка, как бы не слыша замечания матери.
В Бога не верят, бессмертие души не признают, а жрать хотят.
Именно, только бы жрать бы, да пить бы, вторит отец благочинный, засучивая рукава своей рясы, чтоб положить на тарелку кусок поминального пирога. Все принимаются за суп. Некоторое время только и слышится, как лязгают ложки об тарелки, да фыркают попы, дуя на горячую жидкость.
А вот католики, продолжает Иудушка, переставая есть, так те хотя бессмертие души и не отвергают, но взамен того говорят, будто бы душа не прямо в ад или в рай попадает, а на некоторое время в среднее какое-то место поступает.
И это опять неосновательно.
Как бы вам сказать, батюшка, коли начать говорить с точки зрения...
Нечего о пустяках и говорить. Святая Церковь как поет? Поет вместе злачним, вместе прохладним, иди же несть ни печали, ни воздыхания. Об каком же тут среднем месте еще разговаривать?
Иудушка, однако ж, не вполне соглашается и хочет кое-что возразить. Но Арина Петровна, которую начинает уж коробить от этих разговоров, останавливает его.
«Ну уж ешь, ешь, богослов, и суп-чай давно простыл», — говорит она, и, чтобы переменить разговор, обращается к отцу благочинному.
«С рожью-то, батюшка, убрались?»
«Убрался, сударыня. Нынче рожь хороша, а вот яровые не обещают. Овсы зерна не успели порядком налить, а уж мешаться начали. Ни зерна, ни соломы ожидать нельзя».
«Везде нынче на овсы жалуются», — вздыхает Арина Петровна, следя за Иудушкой, как он вычерпывает ложкой остатки супа. Подают другое кушанье — ветчину с горошком. Иудушка пользуется этим случаем, чтобы возобновить прерванный разговор.
«Вот жиды этого кушанья не едят. Жиды — пакостники», — отзывается отец благочинный. «Их за это свиным ухом дразнят».
«Однако ж вот и татары, какая-нибудь причина этому да есть».
И татары тоже пакостники. Вот и причина.
Мы конины не едим, а татары свининой брезгают. Вот в Париже, сказывают, крыс во время осады ели.
Ну, те французы.
Таким образом идет весь обед. Подают карасей в сметане.
Иудушка объясняет.
Кушайте, батюшка, это караси особенные. Покойный братец их очень любил.
Подают спаржу.
Иудушка говорит. Вот это так спаржа! В Петербурге за этакую спаржу рублик серебрецом платить надо. Покойный братец сам за нею ухаживал. Вон она, бог с ней, толстая какая!
У Арины Петровны так и кипит сердце. Целый час прошел, а обед только в половине. Иудушка словно нарочно медлит. Поест, потом положит ножку и вилку, покалякает, потом опять поест и опять покалякает. Сколько раз в бывалое время Арина Петровна крикивала за это на него. «Да ешь же, прости, Господи, сатана!» Да, видно, он позабыл маменькино наставление. А может быть, и не позабыл, а нарочно делает, мстит. А может быть, даже и не мстит сознательно, а так нутро его от природы ехидное играет. Наконец подали жаркое. В ту самую минуту, как все встали, и отец-диакон затянул о блаженном успении, в коридоре поднялась возня, послышались крики, которые совсем уничтожили эффект заупокойного возгласа.
«Что там за шум?»
— крикнул Порфирий Владимирович.
— В кабак, что ли, забрались?
— Не кричи, сделай милость. Это я, это мои сундуки перетаскивают, — отозвалась Арина Петровна и не без иронии прибавила.
будешь, что ли, осматривать?» Все вдруг смолкли, даже Иудушка не нашелся и побледнел. Он, впрочем, сейчас же сообразил, что надо как-нибудь замять неприятную апострофу матери, и, обратясь к отцу благочинному, начал. «Вот Тетерев, например. В России их множество, а в других странах... Да ешь, Христа ради, нам ведь 25 верст ехать, надо засветло поспевать», — прервала его Арина Петровна. «Петенька, поторопи там, голубчик, чтоб пирожные подавали!» Несколько минут длилось молчание. Порфирий Владимирович живо доел свой кусок тетерки и сидел бледный, постукивая ногой в пол и вздрагивая губами. «Обижаете вы меня, добрый друг маменька! Крепко вы меня обижаете!» Наконец произносит он, не глядя, впрочем, на мать. «Кто тебя обидит? И чем это я так крепко тебя обидела?» «Очень-очень обидно, так обидно, так обидно. В такую минуту уезжать. Все жили да жили, и вдруг, и, наконец, эти сундуки. Осмотр. Обидно. Уж коли ты хочешь все знать, так я могу и ответ дать». Жила я тут, пока сын Павел был жив. Умер он. Я и уезжаю. А что касается до сундуков, так улитка давно за мной по твоему приказанию следит. А по мне лучше прямо сказать матери, что она в подозрении состоит, нежели как змея из-за чужой спины на нее шипеть.
«Маменька, друг мой, да вы... «Да я...» — простонал Иудушка.
«Будет!» — не дала ему продолжать Арина Петровна. «Я высказалась».
«Но чем же, друг мой, я мог...»
«Говорю тебе, я высказалась. Я ставь. Отпусти меня ради Христа с миром. Тарантас Чу готов».
Действительно, на дворе раздались бубенчики и стук подъезжающего экипажа. Арина Петровна первая встала из-за стола. За ней поднялись и прочие. «Ну, теперь присядемте на минутку, да и в путь», — сказала она, направляясь в гостиную. Посидели, помолчали, а тем временем Иудушка совсем уж успел оправиться.
«А не то пожили бы, маменька, в Дубровине. Посмотрите-ка, как здесь хорошо», — сказал он, глядя матери в глаза с ласковостью провинившегося пса.
«Нет, мой друг, будет. Не хочу я тебе на прощание неприятного слова сказать. А нельзя мне здесь оставаться. Неучего.
Батюшка, помолимтесь».
Все встали и помолились. Затем Арина Петровна со всеми перецеловалась, всех благословила. По-родственному и тяжело ступая ногами, направилась к двери. Порфирий Владимирович во главе всех домашних проводил ее до крыльца, но тут при виде Тарантаса его смутил бес любомудрия.
«А Тарантас-то ведь братцев!» — блеснуло у него в голове. «Так увидимся, добрый друг маменька!» — сказал он, подсаживая мать и искоса поглядывая на Тарантас.
«Коли Бог велит, отчего же не увидеться?»
«Ах, маменька, маменька, проказница вы, право! Велите-ка Тарантаса отложить, да с Богом на старое гнездышко, право!» — лебезил Иудушка.
Арина Петровна не отвечала. Она совсем уж уселась и крестное знамение даже сотворила, но сиротки что-то медлили. А Иудушка между тем поглядывал да поглядывал на Тарантас.
«Так Тарантас-то, маменька, как же? Вы сами доставите или прислать за ним прикажете?»
Наконец не выдержал он. Арина Петровна даже затряслась вся от негодования.
«Тарантас мой!» — крикнула она таким болезненным криком, что всем сделалось и неловко, и совестно.
«Мой! Мой! Мой Тарантас! Я его... У меня доказательства, свидетели есть! А ты, а тебя...
Ну да уж подожду, посмотрю, что дальше от тебя будет. Дети, долго ли?
Помилуйте, маменька, я ведь не в претензии. Если б даже тарантас был дубровинский.
Мой тарантас, мой, не дубровинский, а мой. Не смей говорить, слышишь?
Слушаю, маменька, так вы, голубушка, не забывайте нас. Попросту, знаете, без затей. Мы к вам, вы к нам, по-родственному.
Сели, что ли? Трогай!
— крикнула Арина Петровна, едва сдерживая себя. Тарантас дрогнул и покатился мелкой рысцой по дороге. Иудушка стоял на крыльце, махал платком, и, покуда тарантас не скрылся совсем из виду, кричал ему вслед.
— По-родственному! Мы к вам, вы к нам! По-родственному!
Семейные итоги. Никогда не приходила Арине Петровне на мысль, что может наступить минута, когда она будет представлять собой лишний род. И вот эта минута подкралась, и подкралась именно в такую пору, когда она в первый раз в жизни практически убедилась, что нравственные и физические ее силы подорваны. Такие минуты всегда приходят внезапно. Хотя человек, быть может, уж давно надломлен, но все-таки еще перемогается и стоит. И вдруг откуда-то сбоку наносится последний удар. Подстеречь этот удар, сознать его приближение очень трудно. Приходится просто и безмолвно покориться ему, ибо это тот самый удар, который недавно бодрого человека мгновенно и безапелляционно превращает в развалину. Тяжело было положение Арины Петровны, когда она, разорвавши с Иудушкой, поселилась в Дубровине. Но тогда она, по крайней мере, знала, что Павел Владимирович хоть и косо смотрит на ее вторжение, но все-таки он человек достаточный, для которого лишний кусок немного значит. Теперь дело приняло совсем иной оборот. Она стояла во главе такого хозяйства, где все куски были на счету. А она знала цену этим кускам, ибо, проведя всю жизнь в деревне в общении с крестьянским людом, вполне усвоила себе крестьянское представление об ущербе, который наносит лишний род хозяйству и без того уже скудному. А она знала цену этим кускам, ибо, проведя всю жизнь в деревне в общении с крестьянским людом, вполне усвоила себе крестьянское представление об ущербе, который наносит лишний род хозяйству и без того уже скудному. Тем не менее, первое время по переселении в Погорелку она еще бодрилась, хлопотливо устраивалась на новом месте и выказывала прежнюю ясность хозяйственных соображений. Но хозяйство в Погорелке было суетливое, мелочное, требовало ежеминутного личного присмотра. И хотя сгоряча ей показалось, что достигнуть точного учета там, где из полушек составляются гроши, а из грошей гривенники, не составляет никакой мудрости, однако скоро она должна была сознаться, что это убеждение ошибочное. Мудрости действительно не было, но не было ни прежней охоты, ни прежних сил. К тому же дело происходило осенью, в самый разгар хозяйственных итогов, а между тем время стояло ненастное и полагало невольный предел усердию Арины Петровны. Явились старческие немощи, не дозволявшие выходить из дома. Настали длинные, тоскливые осенние вечера, осуждавшие на фаталистическую праздность. Старуха волновалась и рвалась, но ничего не могла сделать. С другой стороны, она не могла не заметить, что и с сиротами делается что-то неладное. Они вдруг заскучали и опустили головы. Какие-то смутные планы будущего волновали их, планы, в которых представления о труде шли вперемешку с представлениями об удовольствиях, конечно, самого невинного свойства. Тут были и воспоминания об институте, в котором они воспитывались, и вычитанные урывками мысли о людях труда, и робкая надежда с помощью институтских связей ухватиться за какую-то нить и при ее пособии войти в светлое царство человеческой жизни. Над всей этой смутностью, тем не менее, господствовала одна щемящая и очень определенная мысль. Во что бы ни стало уйти из постылой погорелки. И вот в одно прекрасное утро Анненька и Любенька объявили бабушке, что долее оставаться в погорелке не могут и не хотят. Что это ни на что не похоже, что они в погорелке никого не видят, кроме папа, который к тому же постоянно при свидании с ними почему-то заговаривает о девах, погасивших свои светильники, и что вообще так нельзя. Девицы говорили резко, ибо боялись бабушки и тем больше напускали на себя храбрости, чем больше ждали с ее стороны гневной вспышки и отпора. Но, к удивлению, Арина Петровна выслушала их сетование не только без гнева, но даже не выказав поползновения к бесплодным поучениям, на которые так таровата бессильная старость. Увы, это была уже не та властная женщина, которая во времена оны с уверенностью говаривала: «Уеду в Хотьков и внучат с собой возьму». И ни одно старческое бессилие участвовало в этой перемене, но и понимание чего-то лучшего, более справедливого. Последние удары судьбы не просто смирили ее, но еще осветили в ее умственном кругозоре некоторые уголки, в которые мысль ее, по-видимому, никогда дотоле не заглядывала. Она поняла, что в человеческом существе кроются известные стремления, которые могут долго дремать, но раз проснувшись, уже неотразимо влекут человека туда, где прорезывается луч жизни, тот отрадный луч, появление которого так давно подстерегали глаза среди безнадежной мглы настоящего. И раз поняв законность подобного стремления, она уж была бессильна противодействовать ему. Правда, она отговаривала внучек от их намерения, но слабо, без убеждения. Она беспокоилась насчет ожидающего их будущего, тем более что сама не имела никаких связей в так называемом свете. Но в то же время чувствовала, что разлука с девушками есть дело должное, неизбежное. Что с ними будет? Этот вопрос вставал перед ней назойливо и ежеминутно. Но ведь ни этим вопросом, ни даже более страшными не удержишь того, кто рвется на волю. А девушки только об том и твердили, чтоб вырваться из погорелки. И действительно, после немногих колебаний и отсрочек, сделанных в угоду бабушке, уехали. С отъездом сирот погорелковский дом окунулся в какую-то безнадежную тишину. Как ни сосредоточена была Арина Петровна по природе, но близость человеческого дыхания производила и на нее успокоительное действие. Проводивши внучек, она, может быть, в первый раз почувствовала, что от ее существа что-то оторвалось, и что она разом получила какую-то безграничную свободу, до того безграничную, что она уже ничего не видела перед собой, кроме пустого пространства. Чтоб как-нибудь скрыть в собственных глазах эту пустоту, она распорядилась немедленно заколотить парадные комнаты и мезонин, в котором жили сироты.
Кстати, и дров меньше выходить будет, — думала она при этом. А для себя отделила всего две комнаты, из которых в одной помещался большой киот с образами, а другая представляла в одно и то же время спальную, кабинет и столовую. Прислугу тоже ради экономии распустила, оставив себе только старую, едва таскающую ноги ключницу Афимьюшку, да одноглазую солдатку Марковну, которая готовила кушанье и стирала белье. Но все эти предосторожности помогли мало. Ощущение пустоты не замедлило проникнуть и в те две комнаты, в которых она думала отгородиться от него. Беспомощное одиночество и унылая праздность — вот два врага, с которыми она очутилась лицом к лицу и с которыми отныне обязывалась коротать свою старость. А вслед за ними не заставила себя ждать и работа физического и нравственного разрушения. Работа тем более жестокая, чем меньше отпора дает ей праздная жизнь. Дни чередовались днями с тем удручающим однообразием, которым так богата деревенская жизнь, если она не обставлена ни комфортом, ни хозяйственным трудом, ни материалом, дающим пищу для ума. Независимо от внешних причин, делавших личный хозяйственный труд недоступным, Арине Петровне и внутренне сделалась противную та грошовая суета, которая застигла ее под конец жизни. Может быть, она бы и перемогла свое отвращение, если бы была в виду цель, которая оправдывала бы ее усилия. Но именно цели-то и не было. Всем она опостылила, надоела. И ей все и все опостылили, надоели. Прежняя лихорадочная деятельность вдруг уступила место сонливой праздности, а праздность мало-помалу развратила волю и привела за собой такие наклонности, о которых, конечно, и во сне не снилось Арине Петровне за несколько месяцев тому назад. Из крепкой и сдержанной женщины, которую никто не решался даже назвать старухой, получилась развалина, для которой не существовало ни прошлого, ни будущего. Получилась развалина, для которой не существовало ни прошлого, ни будущего, а существовала только минута, которую предстояло прожить. Днем она большую частью дремала. Сядет в кресло перед столом, на котором разложены вонючие карты, и дремлет. Потом вздрогнет, проснется, взглянет в окно и долго, без всякой сознательной мысли, не отрывает глаз от расстилающейся без конца дали. Погорелка была печальная усадьба. Она стояла, как говорится, на тычке, без сада, без тени, без всяких признаков какого бы то ни было комфорта. Даже палисадника впереди не было. Дом был одноэтажный, словно придавленный и весь почерневший от времени и непогод. Сзади расположены были немногочисленные службы, тоже приходившие в ветхость. А кругом стлались поля, поля без конца. Даже лесу на горизонте не было видно. Но так как Арина Петровна с детства почти безвыездно жила в деревне, то эта бедная природа не только не казалась ей унылую, но даже говорила ее сердцу и пробуждала остатки чувств, которые в ней теплились. Лучшая часть ее существа жила в этих нагих и бесконечных полях, и взоры инстинктивно искали их во всякое время. Она вглядывалась в полевую даль, вглядывалась в эти измокшие деревни, которые в виде черных точек пестрели там и сям на горизонте, вглядывалась в белые церкви сельских погостов, вглядывалась в пестрые пятна, которые бродячие в лучах солнца облака рисовали на равнине полей. Вглядывалась в этого неизвестного мужика, который шел между полевых борозд. А ей казалось, что он словно застыл на одном месте. Но при этом она ни об чем не думала. Или лучше сказать, у нее были мысли до того разорванные, что ни на чем не могла остановиться на более или менее продолжительное время. Она только глядела... Глядела до тех пор, пока старческая дремота не начинала вновь гудеть в ушах и не заволакивала туманами поля и церкви, и деревни, и бредущего вдали мужика. Иногда она, по-видимому, припоминала, но память прошлого возвращалась без связи в форме обрывков. Внимание ни на чем не могло сосредоточиться и беспрерывно перебегало от одного далекого воспоминания к другому. По временам, однако ж, ее поражало что-нибудь особенное, не радость. На радости прошлое ее было до жестокости скупо, а обида какая-нибудь, горькая, непереносная. Тогда внутри ее словно загоралась, тоска заползала в сердце, и слезы подступали к глазам. Она начинала плакать. Плакала тяжко, с болью, плакала так, как плачет жалкая старость, у которой слезы льются точно под тяжестью кошмара. Но покуда слезы лились, бессознательная мысль продолжала свое дело и незаметно для Арины Петровны отвлекала ее от источника, породившего печальное настроение. Так что через несколько минут старуха и сама с удивлением спрашивала себя, что такое случилось с нею. Вообще она жила, как бы не участвуя лично в жизни, а единственно в силу того, что в этой развалине еще хоронились какие-то забытые концы, которые надлежало собрать, учесть и подвести итоги. Покуда эти концы были еще налицо, жизнь шла своим чередом, заставляя развалину производить все внешние отправления, какие необходимы для того, чтобы это полусонное существование не рассыпалось в прах. Но ежели дни проходили в бессознательной дремоте, то ночи были положительно мучительны. Ночью Арина Петровна боялась. Боялась воров, привидений, чертей, словом, всего, что составляло продукт ее воспитания в жизни. А защита против всего этого была плохая, потому что кроме ветхой прислуги, о которой было сказано выше, ночной погорелковский штат весь воплощался в лице хроменького мужичка Федосеюшки, который за 2 рубля в месяц приходил с села сторожить по ночам господскую усадьбу и обыкновенно дремал в сенцах, выходя в урочные часы, чтобы сделать несколько ударов в чугунную доску. Хотя же на скотном дворе и жило несколько работников и работниц, но скотная изба отстояла от дома сожжениях в 20, и вызвать оттуда кого-нибудь было делом далеко не легким. Есть что-то тяжелое, удручающее в бессонной деревенской ночи. Часов с 9 или много-много с 10 жизнь словно прекращается, и наступает тишина, наводящая страх. И делать нечего, да и свечей жаль, поневоле приходится лечь спать.
Афимьюшка, как только сняли со стола самовар, по привычке, приобретенной еще при крепостном праве, постелила войлок поперек двери, ведущей в барынину спальную, затем почесалась, позевала и, как только повалилась на пол, так и замерла. Марковна возилась в девичьей несколько долей и все что-то бормотала, кого-то ругала. Но вот, наконец, и она притихла, и через минуту уж слышно, как она поочередно то храпит, то бредит. Сторож несколько раз звякнул в доску, чтоб заявить о своем присутствии, и умолк надолго. Арина Петровна сидит перед нагоревшей сальной свечой и пробует разогнать сон пасьянсом, но едва принимается она за раскладывание карт, как дремота начинает одолевать ее. «Того и гляди, еще пожар со сна наделаешь», — говорит она сама с собой и решается лечь в кровать. Но едва успела она утонуть в пуховиках, как приходит другая беда. Сон, который целый вечер так и манил, так и ломал, вдруг совсем исчез. В комнате и без того натоплено. Из открытого душника жар так и валит, а от пуховиков атмосфера делается просто нестерпимую. Арина Петровна ворочается сбоку на бок, и хочется ей покликать кого-нибудь. И знает она, что на ее клич никто не придет. Загадочная тишина царит вокруг. Тишина, в которой настороженное ухо умеет отличить целую массу звуков. То хлопнуло где-то, то раздался вдруг вой, то словно кто-то прошел по коридору, то пролетело по комнате какое-то дуновение и даже по лицу задело. Лампадка горит перед образами, светом своим сообщает предметам какой-то обманчивый характер. Точно это не предметы, а только очертания предметов. Рядом с этим сомнительным светом является другой, выходящий из растворенной двери соседней комнаты, где перед киотом зажжено 4 или 5 лампад. Этот свет желтым четырехугольником лег на полу, словно врезался в мрак спальный, не сливаясь с ним. Всюду тени, колеблющиеся, беззвучно движущиеся. Вот мышь заскреблась за обоями. «Шт, паскудная!» — крикнет на нее Арина Петровна, и опять все смолкнет. Опять тени, опять неизвестно откуда берущийся шепот. В чуткой болезненной дремоте проходит большая часть ночи, и только к утру сон настоящим образом вступает в свои права. А в 6 часов Арина Петровна уж на ногах, измученная бессонной ночью.